Приветствую вас, братья и сестры. Будем последнюю еще молитву. Сегодня была даже утренняя молитва в Откровении. Через Господь говорит через сосуды, чтобы народ Божий подходил к Голгофе. Поэтому там наше избавление, там наше спасение, там милость от Господа. Пусть нам Господь в этом поможет. Никогда, чтобы Голгофа, Голгофский крест никогда не, может быть, не выходил из нашего взора, памяти нашей. Пусть нас Господь благословит. Я, наверное, продолжу рассуждение Мариуса. Я хочу оттолкнуться от места из Писания. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 2-3 стих и 3 стих основной, над которым я хочу вместе с вами порассуждать. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры, труд и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Вот такое место из Писания, третий стих, который я избрал за основу, над чем рассуждать. Пусть мне Господь в этом поможет. Молодежь, слава Богу, уже основную часть потрудилась, и у меня последнее заканчиваемое слово. И когда мы читаем с вами послание апостола Павла к церквям, мы с вами можем наблюдать, что в каждой церкви апостол Павел как-то определенно относился по-разному. Например, к церкви в Коринфе он говорил, у вас нет недостатка ни в каком даровании, хотя церковь, мы видим, что имела много-много проблем в себе, и где-то он так их подбадривал, чтобы они где-то вот разумно подходили к служению Богу, и вот он ободрял таким приветствием. В другом месте мы находим с вами, что послание к филиппийцам, он благодарит церковь за благовествование, что они подвязаются в благовествовании. У него радостное такое послание, хотя он находится в узах. Вот, и опять же, вот он так вот выражает свое отношение. Здесь он говорит, непрестанно благодарим, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования во Христе. На Господа нашего Иисуса Христа. Это говорит о том, что при всем том, что апостол Павел немало церквей создал по Европе, Турция, Македония, Греция, он знал церкви, он знал людей, он знал каждую церковь и знал нужды и то, что происходило в церкви. И в своих приветствиях он уже выражал вот какое-то послание, закладывал в эти свои приветствия. И вот в это, над которым мы сейчас будем размышлять, дело веры и труд любви и терпение упования. Я, конечно, понимаю, что за это время я очень мало могу сказать, очень узко, может быть, могу сказать, но хочу с вами коснуться этих трех моментов, которые также говорят о нашем внутреннем человеке. Фактически это плод Духа, который описан в Галатам 5 главе 22 стиха и ниже. Там описано плод же Духа, есть радость, любовь, мир, долготерпение и тому подобное. И вот, да, вот эти вот плоды, они тоже, плод этот присутствует там. Первое, о чем апостол Павел здесь говорит, на что мы можем с вами обратить внимание, это дело веры. Что значит дело веры? Если своими словами сказать, это определенный путь. Это говорит о том, что человек возрастает в вере, какой-то делает определенный путь в своей жизни, возрастая в вере. Читая Писание, мы можем найти таких три момента, что говорит Писание нам о вере. Первое, о чем говорит нам Писание, это спасительная вера. Что такое спасительная вера? Спасительная вера – это когда Господь через откровение свое открывает человеку Сына Своего, и человек понимает себя грешником в этом мире. Он нуждается в милости от Господа. И Писание нам говорит, что Бог повелел из тьмы воссиять свету в наши сердца, чтобы открыть славу Сына Своего. Я своими словами говорю, это записано во второй главе, во втором послании Коринфянам, 4 главе. Там написано, что Бог повелел свету воссиять в сердцах наших о славе Сына Своего. Другими словами, мы можем с вами твердо сказать, что не наша заслуга в большей части степени, что мы смогли услышать Слово Божие и принять Его веру. Бог повелел свету, Он дал откровение свое в наш дух, и мы смогли увидеть себя. И поэтому многие люди этого мира, может быть, гораздо более достойнее нас с вами, они вот еще до сих пор, что-то у них еще не произошло в их жизни. А мы вот по милости Божией, мы здесь находимся с вами. Бог открыл своего Сына в наших сердцах. Но, продолжая дальше, мы понимаем с вами, что не должна наша жизнь только на этом остановиться, что мы приняли Господа Иисуса Христа как личного Господа и Спасителя, мы покаялись в своих грехах, мы пришли к Богу, к Его милости, к Голгофскому кресту, о котором здесь пелось. Нам нужно двигаться дальше. И дальше Писание говорит, что есть дело веры, есть вера, плод веры, плод Духа, как вера. Мы будем с вами немножко дальше говорить об этом. Есть еще такая, мы находим в Писании о вере, есть такое понятие, как дар Духа Святого, как вера. Писание говорит, что Бог, Дух Святой, раздает как Ему угодно. И одному дар пророчества, дар исцеления, третьему дар изгнания бесов, четвертому вера. Которая, и это как дар Духа Святого, вера, которая способствует для того, чтобы проявлялись исцеления. Вот вы помните тот момент, когда возле Красных Ворот был исцелен хромой от чрева матери своей. И апостол Петр потом сбежавшимся людям говорит, что вы на меня так смотрите, как будто я благочестием своим исцелил этого человека. Это вера, которая от него подняла его. Дар веры. Который Дух дает, как Ему угодно. Не каждый из нас может сказать, что мы имеем дар веры. Дух раздает, как Ему угодно. Но вот в данном случае мы с вами говорим о вере, как о нашем росте в вере, о продолжении, продолжительном каком-то моменте. Апостол Павел говорит о себе, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни, венец славы. Вот, то есть, он проделал определенный путь, он не стоял на месте. Вера, о которой Бог заботится, чтобы она никогда в нас не стояла на месте, он заботится о том, чтобы вера росла в нас, чтобы никогда мы не стояли на месте, а продвигались вперед. И вот это Божье желание к нам, Божье такое отношение к нам. И я, когда размышлял для себя, я для себя нахожу, что вот этот путь веры, если так можно сказать, когда мы говорим о вере как о чем-то, что должно возрастать в нас, мы говорим о том, что мы сталкиваемся в нашей жизни в этом росте с двумя такими моментами. Первый момент – это внешние какие-то воздействия в нашей жизни, то, что мы с вами, с чем сталкиваемся, переживания, скорби, гонения, радости, победы, многое-многое способствует тому, чтобы наша вера продвигалась вперед. Если мы не стоим, мы все это на своем пути встречаем, и вот это укрепляет нашу веру. Я до сих пор помню проповедь одного брата, он проповедовал больше 10 лет назад уже в нашей церкви, и он как-то, я не помню, о чем это была проповедь, но у меня запало одно такое его, один такой момент, о чем он говорил. Он говорил проповедь, когда Давид пришел к Саулу царю, и предстояла борьба с Голиафом. Был такой великорослый такой воин у филистимлян, который выше 3 метров ростом был, сильный, все его боялись, израильтяне разбегались, как только он приходил, он начинал поносить воинство израильское. И Давид сказал Саулу, что я сражусь с ним. Саул ему говорит, как ты такой юноша, такой еще молодой человек, как ты противостанешь такому взрослому человеку, который от юности своей уже воин, который облачен в такие доспехи, вес копья его, который, наверное, было тяжело поднять простому человеку, да? И вот как ты? И вот Давид говорит такие мысли, такие слова, что когда я пас овец своих, то медведь приходил и пытался забрать овец, то лев приходил. И я во имя Господа я побеждал их. Можно себе представить, да? Я побеждал и льва, и медведя. Господь мне в этом помогал. И поэтому, имея же какой-то опыт побед в своей жизни, он говорит, и этого филистимлянина необрезанного, который поносит воинство Бога Небесного, и его я поражу. И Саул, услышав вот этот ответ, он для себя тоже получил уверенность, что этот человек, молодой человек, может справиться. И он отправляет уже его туда на бой с Голиафом. И я для себя так представляю, что вот как раз вот эти вот препятствия, которые в жизни были Давида, с которыми он сталкивался, они помогли ему подрасти в вере, чтобы победить потом этого воина Голиафа. Я думаю, каждый из нас здесь находящийся, если мы здесь на этом месте находимся, скажите, кто из вас мог бы сказать, что до сего места, как вы сюда пришли, вы не сталкивались с какими-то определенными трудностями, борьбой, какими-то переживаниями? Кто из вас может сказать? Наверное, никто не может сказать, правда? Мы все с вами, дойдя до этого момента, мы с чем-то с вами переживали, боролись и тому подобное. И нам помог здесь быть Господь, слава Ему. Аллилуйя! Господь нам помог быть. Мы, если здесь находимся, если мы не где-то отошли от церкви, но мы здесь находимся с вами, это Господь. Господь нам помог. Может быть, мы не всегда так можем оценить это, но Господь нам помог быть на этом месте. Следующее, с чем мы сталкиваемся с вами, это внутренние переживания, с которыми мы очень часто боремся. И эти переживания знаем только мы и сам Господь. Те переживания, что мы с вами сталкиваемся. Страхи, скорби, внутренние. Помните, апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам, 7 главе, он говорит, что «И когда мы пришли в Македонию, то не имели покоя, потому что были отвне нападения, а внутри страхи». Человек в своей борьбе, внутренней борьбе, духовной, возрасте веры, он очень часто сталкивается с такими переживаниями. Мы с вами переживаем тоже с вами такие моменты. И мне очень нравится один псалом, 30-й псалом, который я хочу вместе с вами немножко коснуться. Это псалом Давида, который очень для меня, по крайней мере, очень ярко так вот описывает борьбу Давида внутреннюю, от которой мы можем тоже что-то взять себе в назидание. 30-й псалом, я прочитаю немножко с конца, 22-й, 24-й стихи. «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою и укрепление в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Любите Господа, все праведные его. Господь хранит верных и поступающих надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Праведные, любите Господа, все праведные. Писание Давид так говорит. Я думаю, что Давид себя относил к праведным людям. Кто такие праведные люди? Мы с вами, наверное, в большинстве прекрасно знаем, что это не тот человек, который совершен в своих поступках, который не нуждается в милости от Господа, которому никакой помощи не нужно. Но праведный человек является тем, который даже если падает, он все равно встает и идет вперед. Он любит Господа, он следует за Ним, и Господь ему помогает. И Писание нам говорит, что праведник 7 раз упадет, а потом встанет. Вот этот человек, который праведный пред Господом, который любит Господа. Я вспоминаю, как, когда я уверовал, как-то Господь дал мне такую возможность сразу влиться в труд. Я начал трудиться в реабилитационном центре, поступил в колледж библейский, учился. И на первых таких вот годах своей жизни, вот служа Господу, учась, Бог благословлял как-то. И такое складывалось в себе впечатление, что вроде бы у меня все хорошо, вроде бы все в порядке, все прекрасно пред Господом. Но, наверное, любой из нас может подтвердить, что чем дальше, если мы с вами не остываем в вере, а продолжаем искать Господа, мы с вами находим то, что чем дальше, чем ближе к Господу, мы больше и больше себе видим изъянов. И точно так же в моей жизни, чем ближе, я сегодня себя ловлю на мысли, что я сегодня чуть ли не каждый день, становясь на молитву, я каюсь пред Господом. Господи, я грешный человек. Господи, помоги мне. Там и там не сдержался. Там и там что-то не так произошло в моей жизни. Господи, милосердный, помоги. Давид, он имел все основания считать себя праведным человеком. Он любил Господа, и о нем в прошлое воскресенье брат Боишутов, он ту мысль сказал, что Господь о нем сказал, что нашел я человека по сердцу моему. Да? Вот вы представьте себе вот это состояние, когда Господь о человеке говорит, нашел я человека по сердцу моему, он исполнит все хотения мои. Наверное, когда мы слышим свидетельства уже женатой пары, которые прожили уже долгий срок, такой долгий возраст в браке, и они говорят, вот об этих людях, мы что мы можем сказать? Эти люди, они жили душа в душу, они понимали друг друга с полслова. У них вот такое было идиллия в браке своем, то есть они понимали друг друга желания. И как прекрасно услышать о человеке, о котором можно засвидетельствовать, что эти люди понимали друг друга с полслова, они узнавали друг друга желания, хотения друг друга. И это описывает как раз ту совершенную любовь, когда между супругами есть такое. Помоги нам, Господь, чтобы так у нас всех было, да? Пусть Господь нас благословит. И вот о Давиде Бог таким образом отзывается. Это человек, который исполнит все хотения мои. Дальше мы видим, что Давид был чистым сердцем пред Господом. И даже когда он согрешил, он пишет псалом для хора, чтобы это пели во всем собрании, что согрешил я пред Господом. Это говорит о том, что его чистое сердце было. Он ненавидел грех, он не желал с грехом мириться никогда. И поэтому он исповедал этот грех. И Господь его прощал и помогал ему. Дальше мы читаем о Давиде, что он любил повеления Господни, он любил закон Божий и ходил в законе Божьем. Он имел все основания считать себя праведным, о котором здесь пишется, любите его все праведные. Но в этом же 30-м псалме мы находим 10-11 стихи, он пишет о себе, помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. Представляете, какие последствия греха грех наносит в жизни человека? Что переживает человек, когда сталкивается с грехом, и этот грех начинает томить человека? И здесь Давид говорит, помилуй меня, Господи, ибо тесно мне. И сохло от горести око мое. То есть, другими словами, он плакал пред Богом. Другими словами, это не просто какой-то кратковременный плач, а это, как он в другом псалме пишет, что день и ночь омочаю слезами моими подушку мою. Дальше написано, истощилась в печали жизнь моя, лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. Вот такое состояние его было. Но он исповедал свой грех пред Господом. Он пришел к Господу, он обратился к Нему, и Господь его благословил, и Господь ему помог. И в этой внутренности мы видим вот эту борьбу, как читая весь этот псалом, мы видим, что он боролся внутри себя. И порой эта борьба, она достигает порой изнеможения, когда человек уже вопияет Господу о помощи, о милости. И я хочу это немножко перенести на нас, как часто у нас бывает в нашей внутренности, когда мы боремся с вами, когда мы двигаемся вперед и просим, Господи, помоги мне, Господи, тяжело мне, помилуй меня, если ты меня не помилуешь, я не устаю. И мы всегда получали ответ от Господа, мы всегда получали милость от Господа, и Господь нам помогал. Это внутренняя борьба, которая в каждом из нас зачастую совершается, но если мы с вами не опускаем руки, если мы с вами не уходим в сторону, но мы вопияем к Богу, исповедуем грехи свои, обращаясь к Нему за помощью, поднимаем руки к небесам, Господь выходит навстречу, и мы здесь с вами читаем, что благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Вот это наше переживание внутреннее, внешнее и внутреннее, с которыми мы с вами сталкиваемся, и Господь нам помогает, Господь благословляет нас. И таким образом вот это дело веры, оно продвигается в каждом из нас и помогает нам не упасть, но наоборот, подняв руки, благословлять имя Господне, потому что во всем этом наш Господь. Дальше мы читаем с вами труд любви. Второе, о чем говорит апостол Павел, труд любви. Уже само слово труд, оно говорит о какой-то работе. Труд – это работа, да? Но я посмотрел, у меня есть Библия с номерами Стронга называется. Я объясню коротко, что это такое. Это рядом со словом стоят цифры. Это греческий, в греческом переводе смысл, расширенный смысл этого слова. И вот, когда я прочитал для себя труд любви, что это такое, оно меня немножко поразило. Оказывается, вот это слово имеет еще в себе значение. Первое – биение себя в грудь, страдание, боль, неприятность. И потом уже слово «труд» стоит. Третьим по значению – биение себя в грудь, боль, страдание, неприятность. Другими словами, труд любви – это когда нам приходится трудиться над собой. Иисус сказал, легко любить любящих тебя, правда? Легко любить, но когда в нашей жизни какие-то переживания, кто-то обидел тебя, оскорбил, что-то не так в твоей жизни произошло, и как тяжело сохранить эту любовь, как нужно трудиться над собой, сколько нужно смирения для того, чтобы сохранить любовь ближним, родным своим. Это послание, когда писал апостол Павел к этой церкви, церковь не находилась тогда в гонениях от государства, как это произошло потом во времена Нерона императора, когда он объявил церковь вне закона, и христиане многие, очень многие пострадали. Это было послание написано не в тот период, оно было написано раньше. Но какие страдания переносили церковь Фессалоников? Апостол Павел во второй главе, он говорит, что вы стали подражателями церквям Божьим в Иудее, которые потерпели от единоплеменников своих, и точно так же вы потерпели. То есть, другими словами, Церковь Божия, может быть, еще не была гонима со стороны государства, но вот эти гонения со стороны тех, с кем ты рядом живешь, единоплеменники, это гонения, с которыми сталкивается верующий человек. Дома, может быть, неверующий муж, дети, родители. Мы много сталкиваемся с этим. И знаете, какое было благословение этой церкви, о чем апостол Павел пишет? Что они в этих гонениях, написано во втором послании к Фессалоникийцам, «Я благодарю Бога, что возрастает любовь ваша и умножается любовь друг к другу». В этих гонениях церковь, она наоборот сплочалась, она наоборот становилась ближе, становясь друг за друга. Вы помните пример Давид и Иоаннафан, два молодых человека, которые полюбили друг друга. Учился на Давида, который в этом ополчении настолько зол был, что даже сына своего готов был убить, неоднократно кидал в него копье, он уворачивался, но при этом всем они и разлучились, они наоборот еще крепче их дружба стала, они стали друг за друга держаться. И когда Церковь Божия, когда есть у нас какие-то вот эти вот гонения, может быть, неприятности в нашей жизни, может быть, это дома, может быть, это где-то в округе, и мы без этого не отсоединяемся, мы где-то не прячемся, мы не в себе замыкаемся, а мы идем в церковь с вами. Если у тебя в доме что-то такое происходит, не уединяйся, а наоборот, иди в церковь, проси молиться, проси, чтобы церковь благословила тебя, благословила твой брак, твою семью, твоих детей. И в этом самом мы видим силу церкви, силу молитвы церкви. Мы видим, что и наша любовь укрепляется, и Господь нам в этом помогает. Это есть труд любви, с которым мы работаем вместе с вами, и в котором мы побеждаем. И любовь наша умножается и в церкви, и растет любовь в доме, когда мы можем покрывать какие-то несправедливости, покрывать какие-то неприятные для нас моменты. Любовь растет, труд любви, который так важен для каждого из нас. Первое, о чем я говорил, это вера, о которой Бог желает, чтобы она возрастала, никогда не стояла на месте. Но мы в переживаниях своей внутренности, внешние переживания, мы все это приносили Господу. Мы приходили к Ему, к Его Святому Престолу, к Голгофскому Кресту, и получали милость оттуда. Второе – это труд любви. И третье, я буду заканчивать, это терпение, упование на Господа Иисуса Христа. Писание говорит нам, что, наверное, чтобы достигать вот этих плодов, чтобы эти плоды проявлялись в нашей жизни, очень важно терпение. И даже плод Духа написано «долготерпение». Тут нужно долготерпение. Нам нужно молиться, Господи, даруй мне это долготерпение, помоги мне это взращивать в себе. И слово «терпение» несет в себе два таких значения. Первое – это перенесение испытаний без ропота. Когда мы сталкиваемся с вами, не роптать. Почему написано, что когда Израиль столкнулся с определенными обстоятельствами, за ропот они не вошли в землю обетованную. Поэтому Писание говорит «перенесение испытаний без ропота». Мы читаем во втором послании к Тимофею, что если с ним терпим, то с ним и царствовать будем. Так написано. А другое значение этого слова – стойкость. И хвалим. хвалимся не только этим, хвалимся и скорбями, от которых происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым. Слава Господу! Вот об этом апостол Павел молится, он благодарит Господа, благодарит, что церковь возрастает в этом, вера умножается в людях, любовь умножается друг к другу, терпение растет друг в друге. Вот это есть наш путь, о котором апостол Павел сказал, что течение сохранил я, веру, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец. Поэтому в этой жизни мы с вами написано, что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Небесное, но Бог нам помогает, если мы остаемся верными Ему, если мы растем в этом, и Бог нас благословляет. Я хочу вместе с вами помолиться. Я сегодня говорил, что есть вера спасительная. Может быть, кто-то здесь на этом месте. Может быть, первый раз, может быть, несколько раз приходит, может быть, второй, третий раз. И сегодня Бог через служение братьев, вот это служение слова, говорит вашим сердцам. Он дает свое откровение о своей любви к тебе. Мы можем помолиться за тебя. Тебе нужно выйти сюда вперед пред Господом, чтобы церковь благословила, чтобы церковь призвала имя Господне. Я хочу обратиться к церкви. Может быть, сегодня кто-то из нас переживает как раз вот эту внутреннюю борьбу, когда ты порой или грехи тебя теснят, или взаимоотношения какие-то, или трудности в твоей жизни, когда тебе трудно побеждать, и уже, кажется, опустились руки веры, и тебе нужна поддержка, и Господь желает тебя поддержать, ты тоже так же можешь сюда выйти вперед. И если у нас любви не хватает, если мы не можем покрывать друг друга, если у нас нет сил покрывать, то Писание говорит об этом труде, что это труд. И если тебе также нужна поддержка, может быть, в доме твоем дети или муж, или родители, кто-то настолько стеснили, что уже кажется, все, нету больше любви, раздражение одно осуждение в сердце приходит, ты также не прячься. Не уединяйся сам в себе, а подобно как церковь там в Фессалониках, она объединилась еще больше в этих гонениях, и у них любовь умножалась друг к другу и в отношениях с близкими, с ближними своими, то мы тоже так же можем за тебя помолиться. Я хочу, чтобы мы сейчас встали на ноги, на наши ноги святые.